13. Река моей жизни. В старших классах мы уставали так, что к концу недели думали только о воскресном отдыхе и совсем не думали об учебе. Последним уроком по субботам всегда стояло обществоведение. Как-то зауч устроил нам зубодробительный опрос по политэкономии и основам научного коммунизма. Я уже мысленно плыл на лодке по Первому озеру, когда Петр Михайлович подошел к моей партии. Григорьев, дай определение принципа распределения при коммунизме. Распределение принципа определения? Неожиданный вопрос выдернул меня из сладких озерных грез и зашвырнул в политэкономию, где я увяз словно в болоте. За что и был оставлен после занятий штудировать экономические системы коммунизма и социализма. У меня были добрые отношения с преподавателем, ведь я был его внучатым племянником, а потому попросил. «Можно я выучу все к следующему уроку?» «А почему не прямо сейчас?» – удивился Петр Михайлович. «Хочу порыбачить на вечерней зорьке». «Ничего, порыбачишь за партой. Будешь выуживать из океана знаний крупных философских щук», – пошутил Соснер. «А может, все-таки завтра?» «Завтра воскресенье. Я готов заниматься и воскресенье, только днем, когда рыба не клюет. Не откладывай на завтра то, что можно сделать сегодня». Это выражение американской буржуазии, Петр Михайлович. На Руси же говорят, утро вечера мудренее. На горе себе блеснул я эрудицией. Приговор окончательный и обжалованию не подлежит. Резко оборвал меня дядя Петя. Оставшись в классе один, я тяжело вздохнул и с головой занырнул в учебник. Пока я во всем разбирался, вечерняя зорька догорела и наступила ночь. Домой я вернулся поздно. Голова раскалывалась, я принял анальгин и лег спать. Но политэкономия не отпускала меня даже во сне. Наша улица Карла Маркса превратилась в реку. И по ней на льдинах, лодках, плотах и надувных камерах плыли люди. «Куда плывете?» – выглянул из окна Василий Ильич. «На колхозный рынок», – весело ответили голоса. «Скоро там начнется клев». Мы с дедом вступили за порог и увидели, что наша зеленая лодка пришвартована у крыльца, тихо колышется на волнах двора. Я сел за весла, дед на корму. Мы открыли ворота и влились в общий поток. Я залихватски греб по нашей улице реке, текущей в сторону базара, против всех законов природы, снизу вверх. На стенах домов красовались красные таблички с золотыми буквами. «Река марксизма, дом номер». Вместе с нами со всех сторон на колхозный рынок сплывались знакомые и незнакомые люди. Дед встал, и тенором Лемешева неожиданно запел партию баритона. «Славное море, священный Байкал, славный корабль, омлевая бочка!» В ответ из плавсрез грянул разноголосый хор. «Эй, баргузин, пошевеливай вал, молодцу плыть недалечко!» Так с песнями мы поднялись вверх по реке марксизма и втекли на колхозный рынок, который превратился в озеро коммунизма. На его воротах было начертано «От каждого по способностям, каждому по потребностям». По рыночной площади, ставшей озерным плесом, ходили крутые волны. Люди вставали на якорь и начинали рыбачить. Клевало практически у всех. Стоило забросить удочку. Мы с дедом заякорились между топливным магазином и заготовительной лавкой, где волны были поменьше. На льдине рядом с нами рыбачили тетя Дуня и тетя Роза. У них то и дело клевали жирные курицы. Ими была завалена вся льдина. Курицы сердито квахтали, трепыхались и подпрыгивали, так что, казалось, льдина вот-вот взлетит. «На кой ляд вам столько птицы?» – поинтересовался дед. «На черный день». «При коммунизме не бывает черных дней», – просветил тетушек Василий Ильич. Как знать», – покачали головами обе тети. Я размотал свою зимнюю удочку и закинул крючок за борт. Поплавок тут же ушел под воду, и, словно сверкающую клею, я подсек эскимо в серебряной фольге. Блестящее эскимо клевало только забрасывай. Не знаю, сколько бы еще я навыуживал мороженого, но мое внимание привлекла вытекающего из базарного разлива бурная река. Доедая очередное эскимо, я спросил у деда Василия, а что за река вытекает из озера коммунизма? Это река ленинизма. А куда она впадает? В океан социализма. Да не может быть. Почему, удивился дед? Должно же быть наоборот. Должно, но не обязано, парировал Василий Ильич. Бурная река ленинизма подхватила нашу зеленую лодку и словно щепку потащила вниз. Не успел я опомниться, как мы с брызгами плюхнулись в маслянистые воды социализма. Прямо по курсу возвышалась огромная скала. Приглядевшись, я увидел, что это и не скала вовсе, а плотина с горожанки, выросшая до невероятных размеров. Ее шлюз из темно-красного гранита напоминал то ли станцию метро, то ли мавзолей. Над входом в это немыслимое сооружение реял гигантский кумачевый флаг с серпом и молотом, на котором было вышито золотом. От каждого по способностям, каждому по труду. Воды социализма с ревом обрушивались в водопропускной шлюз плотины. Где-то далеко внизу, в недрах метро Мавзолея, что-то гремело и скрежетало, бурлило и вскипало, словно там работал огромный генератор. Я заглянул в темноту и среди грохота отчетливо расслышал: «Кипит наш разум возмущенный и в смертный бой вести готов». «Что это гудит под землей?» – спросил я у деда. «Генератор Гойл-Ро. Зачем он здесь?» «Он отвечает за всеобщую электрификацию. А как он работает?» «Его вращают ниспадающие потоки социализма». «И кто такое придумал?» «Наши классики считали, что пойдет время, и воды жизни потекут вспять в озеро коммунизма». «Зачем?» «Чтобы зажечь лампочку Ильича. И получилось?» «Получилось, только реки жизни потекли не вверх, а вниз». «Так где же теперь светит лампочка Ильича, вверху или внизу?» «Наверняка этого никто не знает». «Значит, все было зря?» «Вовсе не зря. Ведь воды социализма разбудили перпетум мобиле». «Перпетум? А как же первый закон термодинамики?» «Да никак». «А что же вырабатывает этот вечный двигатель?» «Да ничего он не вырабатывает». «Как это ничего? А вот так. Зачем же он тогда крутится?» «Потому что он перпетуум». «А почему здание шлюза так похоже на мавзолей?» «А это и есть мавзолей, в котором лежит тот, кто и сейчас живее всех живых». «Зачем же при мавзолее плотина?» «Чтобы сдерживать реки жизни». «А чьи голоса слышны там внизу?» «Это работают перпетум мобиле». «Но ты думаешь не о том». «О чем же я должен думать? Где река твоей жизни? И куда она тебя несет?» На рассвете меня разбудило радио. Оно громко пело. «Ты проснешься на рассвете. Мы с тобой вместе встретим день рождения зари. Как прекрасен этот мир, посмотри, как прекрасен этот мир». Ночью над городком пронеслась буря и оставила после себя огромные лужи. В голове крутились обрывки странного сна, и я никак не мог найти ответ на вопрос: где река моей жизни? Быстро одевшись, я отправился купаться. Слева над лесом еще гремела гроза, а справа вставало солнце. Передо мной развернулось подоблачное коромысло радуги. Солнце поднималось на глазах. Внезапно его лучи, словно стрелы, пронзили черный край уползающей тучи. От этого радуга встрепенулась, как живая, и побежала догонять уходящую вдаль грозу. С горы было видно, как парит струящаяся подкова горожанки. Я спустился и занырнул в искрящуюся серебром речку. Я плыл и плыл, и чувствовал, как утренняя вода слой за слоем смывает с меня ночное наваждение. А когда полностью пришел в себя, перевернулся и лег на спину. Надо мной в небесной голубизне разворачивалось городовское приволье, а подо мной тихо плескалась горожанка. Течение уносило меня, словно щепку. Я лежал на воде и думал, куда несет меня река моей жизни.